«Ну что, Михаил Савельич, — начал я, — наловил рыбы? А вот, извольте в плитушку заглянуть. Двух окуньков заполучил, да голавликов штук пять. Покаж, Степа». Степушка протянул ко мне плитушку. «Как ты поживаешь, Степан? — спросил я его. «И ничего, батюшка, помаленьку», — отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочил. «А Митрофан здоров?»
«Здоров! Как же, батюшка!»
Бедняк отвернулся.
«Да плохо что-то клюет», — заговорил Туман. «Жарко больно. Рыба-то вся под кусты забилась, спит. Надень-ка червяка, Степа!»
Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем раза два, надел на крючок, поплевал и подал Туману.
«Спасибо, Степа! А вы, батюшка, — продолжал он, обращаясь ко мне, — охотиться изволите, как видишь. Текс, а что это у вас песик? Аглицкой или фурлянской какой?»
Старик любил при случае показать себя, дескать, и мы живали в свете. «Не знаю, какой он породы, а хорош».
«Текс, а с собаками изволите ездить? Своры две у меня есть».
Туман улыбнулся и покачал головой.
«Оно точно. Иной до собак охотник, а иному и даром не нужно. Я так думаю по простому моему разуму. Собак больше для важности, так сказать, держать следует. И чтобы все уж и было в порядке, и лошади, чтобы были в порядке, и псари, как следует, в порядке, и все».
Покойный граф, царство ему небесное, охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами, в трубу протрубят, их сиятельство выйти изволит, и коня их сиятельству подведут. Их сиятельства сядут, а главный ловчий им ножки в стремена вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Ловчий — главный псарь, управлявший всем распорядком псовой охоты. Их сиятельство арапельником этак изволит щелкнуть, а псари загогочат, да и двинутся со двора долой. Арапельник, правильно, арапник, охотничья ременная плеть. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит, и этак наблюдает, знаете. Стремянный конюх, слуга, ухаживавший за верховой лошадью своего барина. При псовой охоте Стремянный находился безотлучно при барине. И сидит он, Стремянный-то, высоко-высоко на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит, так и водит. Но и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почет соблюден. «Ах, сорвался азиатец!» — прибавил он вдруг, дернув удочкой. «А что, говорят, граф-таки пожил на своем веку?» — спросил я. Старик поплевал на червяка и закинул удочку.
«Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особые из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Но да уж и угощать-то был мастер. Призовет, бывало, меня. «Туман, — говорит, — мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется. Прикажи достать, слышишь?
Слушаю, ваше сиятельство.
Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладиколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, Господи, владыка живота моего, фейерверки пойдут, катанья, даже из пушек палят. Музыкантов одних 40 человек на лицо состояло. Капельмастера из немцев держал.
Правильно, капельмейстер, руководитель оркестра, дирижер.
Да зазнался больно немец. С господами за одним столом кушать захотел. Так и велели их сиятельство прогнать его с Богом. У меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно, господская власть. Плясать пустятся, до зари пляшут. И все больше лакасес матрадура.
Лакасес матрадура – малограмотное выражение, составленное из названий двух танцев – экосес – род кадрили, и матрадур – испанский танец.
Попался, брат! Старик вытащил из воды небольшого окуня. На-ка, Степа! Барин был как следует, барин, продолжал старик, закинув опять удочку. И душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя. Смотришь уши и позабыл. Одно матресок держал. Ох уж эти матрески, прости Господи. Они-то его и разорили. А ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет. Подаваем, что ни на есть. Самого дорогого в целой Европе. И то сказать, почему не пожить в свое удовольствие? Дело господское. Да разоряться-то не след. Особенно одна, Акулиной ее называли. Теперь она покойница Царствия Небесное. Девка была простая, ситовского, десятского дочь. Да такая злющая, по щекам, бывало, графа бьет, околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила, на новое платье шоколад ей обронил, и ни одному ему забрила лоб.
Лоб забрить, сдать в солдаты. Рекрутам, признанным годными для военной службы, подбривали лоб, негодным затылок.
Да, а все-таки хорошее было времечко, прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк.
А барин-то, я вижу, у вас был строг, начал я после небольшого молчания.
Тогда это было во вкусе, батюшка, возразил старик, качнув головой.
«Теперь уж этого не делается», — заметил я, не спуская с него глаз. Он посмотрел на меня сбоку.
«Теперь вестимо лучше», — пробормотал он и далеко закинул удочку.
Мы сидели в тени, но и в тени было душно. Тяжелый знойный воздух словно замер. Горячее лицо с тоской искало ветра, да и ветра-то не было. Солнце так и било с синего потемневшего неба. Прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью. И хоть бы один колос пошевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом. Изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве, перепела кричали как бы нехотя. Ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крыльями и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас в овраге раздался шум. Кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидал мужика лет 50, запыленного в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, жадностью напился и приподнялся. «Эй, Влас!» — вскрикнул Туман, вглядевшись в него. «Здорово, брат! Откуда Бог принес?» «Здорово, Михаил Савельич!» — проговорил мужик, подходя к нам. «Издалеча!» «Где пропадал?» — спросил его Туман. «А в Москву сходил, к барину. Зачем?» «Просить его ходил. О чем просить?» «Да чтобы оброку сбавил, аль на барщину посадил. Переселил, что ли?» «Сын у меня умер, так мне одному теперь не справиться». «Умер твой сын?» «Умер». «Покойник», — прибавил мужик, помолчав, — «у меня в Москве в извозчиках жил. За меня, признаться, и оброк взносил». «Да разве вы теперь на оброке?» «На оброке. Что ж твой барин?» «Что барин? Прогнал меня?» «Говорит, как смеешь прямо ко мне идти? На то есть приказчик. Ты, говорит, сперва приказчику обязан донести». «Да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя вздеси». Осерчал вовсе. «Ну и что ж ты, и пошел назад?» «И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра. Да толку не добился. Я хозяину-то его говорю. Я, мол, Филиппов отец». А он мне говорит, а я почем знаю. Да и сын твой ничего, говорит, не оставил. Еще у меня в долгу. Ну, я и пошел. Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла. Но на маленькие съеженные его глазки навертывалась слезинка, губа его подергивала. Что ж ты теперь... «Домой идешь?» «А то куда?» «Известно, домой. Жена чай теперь с голоду в кулак свистит». «Да ты бы того!» — заговорил внезапно Степушка. Смешался, замолчал и принялся копаться в горшке. «А к приказчику пойдешь?» — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу. «Зачем я к нему пойду? За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес. Да мне с полугоря взять-то с меня нечего. Уж, брат, ты там не хитри, шалишь, безответная моя голова». Мужик рассмеялся. Уж он там как не мудри, Кентильян-то Семёныч, а уж... Влас опять засмеялся. «Что ж, это плохо, брат Влас», — с расстановкой произнес Туман. «А чем плохо?» «Не!» У Власа голос прервался. «Эка, жара стоит!» Продолжал он, утирая лицо рукавом. «Кто ваш барин?» — спросил я. «Граф Валериан Петрович, сын Петра Ильича?» «Петра Ильича, сын», — отвечал Туман. «Петр Ильич покойник. Власову-то деревню ему при жизни уделил». «Что, он здоров?» «Здоров, слава Богу», — возразил Влас. Красный такой стал, лицо словно обложилось. «Вот, батюшка», — продолжал Туман, обращаясь ко мне, — «добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил. А почем стягло?» «Тягло при крепостном праве крестьянская семья, муж и жена. По тяглам высчитывалась барщинная или оброчная повинность крепостных».
95 рублев стягло», — пробормотал Влас.
«Ну вот, видите, а земли самая малость. Только и есть, что господский лес. Да и тот, говорят, продали», — заметил мужик.
«Ну вот, видите.
Степа, дай-ка червяка».
«А, Степа, что ты, заснул, что ли?»
Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую. Пригорюнился мой бедный Влас. Через полчаса мы разошлись.